В эфире беседы по истории православного монашества.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели! С вами иеромонах Тихон Васильев, священник храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырицк Гатчинской епархии. Мы продолжаем наши беседы по истории православного монашества. И сегодня мы поговорим о начале монашества на Руси. Но прежде чем мы начнем говорить, собственно, о русском монашестве, нужно сказать несколько слов о новых центрах монашеской жизни, появившихся в VII и последующих веках, то есть от VII по X век. Почему мы говорим о новых центрах? Потому что, говоря о старых, мы имеем в виду прежде всего Египет, Сирию и Палестину. Так вот, в VII и VIII веках случились два исторических явлений, имевших громадное значение как для судеб христианства в Римской, ее восточной части Византийской империи, так и для монашества в особенности. Эти два явления — это завоевание мусульманами Африки и Палестины и иконоборчество. Как мы знаем, в 622 году начал свою деятельность Мухаммед, и очень быстро под властью его последователей оказались эти части империи, в которых как раз и находились древние монашеские центры. Нужно сказать, что особенно в первые годы после завоевания, нельзя сказать, что положение христиан на этих территориях было невыносимо. Скорее даже наоборот. В чем-то местному населению этих провинций даже было дано послабление по сравнению с римским владычеством. Именно поэтому, кстати, они сравнительно легко отпали от империи и перешли под власть арабов. Но все же для многих находиться под властью неверных было неприемлемо. Это привело к миграции. Монахи находили себе новые места для жизни, создавали новые центры. Ну а второй причиной миграции явилось иконоборчество. На протяжении многих десятилетий в церкви, в империи был сильнейший кризис, конфликт между иконоборцами и защитниками почитания икон. Было несколько иконоборческих императоров, и политика империи определялась тем, вот что в итоге было провозглашено ересью на VII Вселенском соборе, ересью иконоборчества. Среди защитников иконопочитания, защитников икон, видную роль играли монахи монастыри. Мы с вами упоминали в прошлый раз преподобного Иоанна Дамаскина, многие другие монахи стали лидерами сопротивления иконопочитателей. Монахи были лидерами как в идеологическом смысле, составляя трактаты, так и в практическом плане, производя и раздавая святые иконы верующим. По этой причине многие монастыри подверглись особым суровым гонениям со стороны иконоборческой имперской власти. Вот эти иконоборческие гонения вызвали большие движения монахов из центра на окраины, даже за пределы Византийской империи. Считается, что именно в эти годы первые монахи поселились в пещерах вдоль Днепра, где сейчас существуют разные киевские монастыри, также на Северском Донце, где в наше время расположена Святогорская лавра. Они шли также и вдоль Черного моря и основывали монастыри в местах, похожих, напоминающих им места, где они начинали свой подвиг. Поэтому вот часто, покидая пещеры в родных местах, там, где они подвязались, там, где было невозможно далее подвязаться по тем или иным причинам, они находили такие же подобные горы, пещеры, и там основывали новые монастыри. В это же время, в VII-VIII веках, появляются первые монастыри на святой горе Афон. Именно Афону суждено было стать подлинно интернациональным, международным, в вселенским центром православного монашества. И именно с Афоном связано как становление монашества на Руси через отца русского монашества, преподобного Антония Печерского, так и его важнейшие вехи на протяжении всей тысячелетней истории через имена таких преподобных, как Нил Сорский, который возглавил движение нестяжателей, и возродителя старчества преподобного Паисия Величковского. В X веке Афон приобретает особое значение в жизни церкви как именно всеправославный центр. В результате трудов и подвигов преподобного Афанасия Афонского и щедрых пожертвований императора Никифора Фоки. Уже в то время на Афоне свои монастыри имели как греки, так и сирийцы, грузины, сербы, болгары. Нужно сказать, что до середины XI века на Афоне существовали даже три латинские обители — Римская, Амальфийская и монастырь Зигу. Конечно, были в то время на Афоне и русские люди. Историки предполагают, что уже в VII-VIII веках многие воины-славяне участвовали в набегах на эти земли, а также становились наемниками в византийской армии. И многие из таких наемников в итоге принимали христианство, а некоторые после этого становились и монахами. Мы можем вспомнить о крещении князей Аскольда и Дира с их дружиной, вернувшихся в Киев. Повесть временных лет говорит о том, что в Киеве еще до официального принятия христианства, до крещения Руси князем Владимиром, к 940 году были несколько христианских храмов и соборная церковь святого Илии. Ну, конечно же, святая Ольга принесла христианство, еще одно крещение Руси, да, Аскольда и Дир, святая Ольга, и окончательное такое вот уже крещение, утверждение христианства при святом Владимире равноапостольном. Недавно, в 2016 году, в русском монастыре на Афоне отмечали тысячелетие русского монашества на Афоне. Эта дата не случайна. Дело в том, что в акте 1016 года впервые упоминается о русском монастыре на Афоне. Этот документ содержится в архивах Великой Лавры. Там стоят подписи 21 игумена афонских обителей, и среди них подпись игумена русского монастыря. Примечательно, что подпись игумена монастыря Росов Герасима стоит на 13 месте среди 21. Это показывает, что монастырь, русский монастырь, был уже к тому времени не новый, только что основанный, а занимал, видно, авторитетное место среди афонских обителей. Был, видимо, весьма населен братьями. А это значит, что русский монастырь был на Афоне со времени святого равноапостольного князя Владимира, который, как известно, представился в 1015 году, вот как, буквально за год до вот этого упомянутого акта 1016 года. Считается, что упомянутый в данном документе монастырь получил позже наименование Ксилургу или Древодел, что говорит о том, что его насельники работали с деревом. Другой ранний афонский документ датируется 1030 годом. Под ним стоит подпись русского игумена Феодула. Наибольшего расцвета древнерусская обитель на Афоне достигла при киевском князе Ярославе Мудром, что отражено в разных документах XI века. Сохранились, конечно же, множество и более поздних документов XII века. Вот в акте 1048 года император Константин Мономах называет этот русский монастырь даже такими словами «царскую лаврою». Из этих документов абсолютно очевидно, что там жили выходцы из Киевской Руси. Этот монастырь был посвящен Пресвятой Богородице, ее причастному успению. Не случайно выходец со Святой Горы и пострижник Святой Горы, преподобный Антоний Печерский, основал на Киевских горах именно Успенскую обитель. Таким образом, мы вплотную подошли к началу монашества, собственно, на Руси. И нам никак не обойти знаменитую древнюю книгу «Киево-Печерский Патерик» и сопутствующие книги «Жития святых первоначальников монашества на Руси», которые нам рассказывают о жизни первых и самых прославленных киевских монахов до монгольского нашествия. Первоначальником монашества на Руси именуется уже упомянутый нами преподобный Антоний Киево-Печерский. Давайте полистаем его житие. Родился он на берегах Днепра, в городе Любичи около Чернигова, как раз за несколько лет до крещения Руси князем Владимиром в 983 году. Однако с юных лет он пожелал жития иноческого. Для этого он отправился в Грецию, где посетил множество монастырей, но особенно был впечатлен монастырями на Афонской горе. Именно там он решил остаться и упросил одного из игуменов постричь его монашество. Там он провел долгие годы в очень строгих иноческих подвигах и имел даже благословение жить в пещере, где он подвязался в посте, молитве и приобрел большое уважение со стороны прочих братьев. Очевидно, что преподобный Антоний был не единственный паломник из новообращенных русских земель, который достиг Афонской горы. Ну, как мы уже только что упомянули, уже в 1016 году там был целый монастырь русских людей на Афоне к тому времени. В каком точно подвязался месте преподобный Антоний, нам неизвестно, но до сего дня показывают пещеру, где он проходил подвиг отшельничества. На Афоне эта пещера, по преданию, известна. Я вот пока еще сам не был там, поэтому ее не видел. Но так вот об этом говорят. Удивительная особенность жития преподобного Антония состоит в том, что игумен монастыря, где он находился, получил откровение и решил послать преподобного Антония на его родину, чтобы там налаживать монашескую жизнь. Ну, вот так вот об этом говорит о житии Антоний. «Иди обратно в русскую землю, пусть и там живущие через тебя преуспевают и утверждаются в вере христианской. Да будет с тобою благословение Святой Горы». Ну, житие не передает, мы можем только догадываться, почему, откуда возникло такое благословение. Было ли это какой-то просьбой, либо это явилось результатом бесед с русскими паломниками, либо прямое такое вот откровение Божие. Может быть, все вместе причины, но в любом случае монахи ничего не предпринимают по своей воле. Итак, приняв это благословение, как исходящий из уст Божиих, преподобный Антоний отправился в землю русскую и прибыл в город Киев. Там он нашел места, напоминающие ему Афон, глухие места в Берестове. Нашел пещеру, некогда выкопали варяги, там поселился, творил молитву и жил в воздержании. Вот пришел он туда в 1013 году, а вот в 1015 году умер равнопоследный князь Владимир, то есть буквально прошло всего 2 года. И начались не совсем спокойные времена тогда в киевских пределах. Мы знаем, что Святополк окаянный воссел тогда на великокняжеском престоле в Киеве, убил братьев благоверных, благочестивых князей Бориса и Глеба. Ну, видимо, началось еще какое-то более широкое преследование их сторонников. В любом случае, преподобный Антоний решил вернуться на Афон в результате этих событий, обратно вот в тот монастырь, где он был пострижен. Однако по прошествии определенного времени, и когда, как мы знаем, Святополк был изгнан из Киева Ярославом, который оказался большим покровителем православия, Ярослав Мудрый, преподобный Антоний опять получил благословение от игумена на возвращение в Киев. Таким образом, преподобный опять пришел в Киев и там нашел уже в другом месте небольшую пещеру, которую в свое время ископал святитель Иларион, и водворился в этой пещере. Вокруг него постепенно собралась братья. Среди тех, кто пришел к нему, оказались и дети важных сановников. Варлаам, сын одного киевского боярина Иоанна, а потом Ефрем, евнух княжеский. И вот то, что преподобный Антоний принял их и постриг в монашество, вызвало громаднейший гнев со стороны вот этого сановника. Начались сильнейшие притеснения, и монахам стало невозможно жить. Преподобный Антоний решил оставить пещеру и идти с братьями в другое княжество, в Чернигов. Нужно сказать, что для тех, кто, может быть, не помнит, Древняя Русь, Киевская Русь на тот момент охватывала земли, которые на севере доходили до Ладоги, Новгород был серьезным центром, Псков, через современную территорию Белоруссии, это Полоцк, Витебск, и то, что вот на территории Украины Чернигов, Киев, достаточно такое вот серьезное, очень обширное государство, располагающееся на территории современных России, Белоруссии и Украины. Таким было киевское, государством была Киевская Русь. И вот тогда преподобный Антоний, как я уже сказал, решил уйти в другое княжество. Однако этому помешала княгиня. Вот вмешалась женщина и упросила, уговорила своего мужа изменить решение, не вызывать гнев Божий. Таким образом, преподобный Антоний остался на том месте, где он поселился, на берегах Днепра, где уже вскоре возник большой и процветающий монастырь, положив основание нынешней Киево-Печерской лавре. Там была основана церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы. Нужно сказать, что вначале монахи жили в пещерах. Только спустя много-много лет они основали церковь уже на горе, то есть как бы вот вышли на свет Божий. А сам преподобный Антоний, после того, как братья стало увеличиваться, он ушел в затвор. Он не был игуменом, он был старцем и жил в одной из пещер в безмолвии и в молитве. Представился преподобный Антоний в 1073 году. Вот летопись нам передает такие слова. «Много монастырей богатством царей и бояр устрояются, но не таковы они, как те, кои поставляются молитвами святых и слезами, пощением и бдением». Вот именно так созидались эти монастыри, слава которых тогда росла и дошла до нашего времени. Нужно сказать, что в житии даже преподобного Антония упоминается такой момент, что когда преподобный вернулся в Киев с Афона, он обошел существующие монастыри, но не нашел того, чего желала его душа, и поэтому поселился уже сам в пещере. Так вот, то есть к приходу преподобного Антония монастыри какие-то существовали. И на самом деле вот историки говорят, что первые монастыри возникли в Киеве. Это Михайловский, Киево-Мышегорский, Выдубицкий. Это вот сейчас территория современной Киева, самого города. Ну, так же, как и Лавра, в общем-то, сейчас это тоже в центре Киева. Но, тем не менее, были еще какие-то монастыри. Но вот их память не оказалась такой вот долговечной, как монастыря преподобного Антония. Почему именно Антоний, его ученики Феодосий и те, о ком мы читаем в Киево-Печерском Патриарке, они оставили такой след в народной памяти? Потому что они явили своей жизнью истинное христианство, настоящую скромность, смиренную жизнь, помощь нуждающимся. Нужно сказать, что Киево-Печерская обитель стала центром просвещения, там переписывались книги. Ну вот так началось монашество на Руси. На этом мы сегодня закончим нашу беседу. В следующий раз мы с вами продолжим говорить о русском монашестве. Поговорим еще поподробнее о киевском монашестве до монгольского периода. Благодарю вас за внимание, дорогие братья и сестры. С вами был иеромонах Тихон Васильев, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырица. До следующих встреч. Божье благословение да пребудет со всеми вами.